Комит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Выборы мэра Архангельска. Кандидат от партии власти может, вопреки всем прогнозам, потерпеть поражение. Поражение оранжевой коалиции на выборах мэра Киева. Какое влияние оно окажет на политическую ситуацию в стране в год выборов президента? Сегодня впервые отмечается День российского предпринимательства. Созданы ли в стране условия для развития мелкого и среднего бизнеса? В России появилась новая правозащитная организация. В группе поддержки борцы с неправильным искусством и ветераны КГБ. А также жителям Васильевского острова в Петербурге больше не придется зависеть от графика разведения мостов. Что говорят эксперты об утвержденном проекте нового вантового моста, который свяжет остров с остальными районами города? Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга, спортивный обзор в нашей информационной программе. Выборы мэра Архангельска сегодня – одна из главных тем российской политической жизни. Случай практически уникальный. Разрыв между двумя кандидатами составил буквально десятки голосов. И Центризбирком до сих пор не назвал имя победителя. Несмотря на то, что подсчитаны практически все бюллетени. Напомню, предыдущий мэр города Александр Донской попал в опалу после того, как выразил намерение баллотироваться на пост президента России. С тех пор против него были возбуждены несколько уголовных дел, по одному из которых о подделке диплома он был приговорен к штрафу, а по другому – о превышении служебных полномочий к условному тюремному сроку. 29 февраля Донской был отстранен от должности, а его обязанности начал исполнять член «Единой России» Виктор Павленко. Он и считался главным претендентом на выборах. Из Архангельска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников.
Результаты досрочных выборов мэра Архангельска до сих пор не подведены. Официальный сайт города на протяжении всего дня, опубликовавший результаты явки и хода подсчета бюллетеней, замер в шаге от самого главного. Горосбирком опубликовал результаты голосования по всем архангельским участковым избирательным комиссиям, за исключением одной, которая, как ожидается, и должна решить исход выборов. Напомню, месяц назад губернатором области Ильей Михальчуком был поддержан исполняющий обязанности главы Архангельска кандидат Виктор Павленко. В его пользу сняли свои кандидатуры главные претенденты на эту должность. В результате из 19 первоначально заявившихся о своем участии в выборах кандидатов к моменту начала голосования остались 6 человек. Неожиданно для многих серьезную конкуренцию Виктору Павленко составила никому ранее неизвестная Лариса Базанова, до выборов работавшая экономистом в лесной промышленности. В результате накануне выборов о Базановой, которую к тому же открыто поддержал бывший мэр города Александр Донской, стали говорить как о возможном реальном претенденте на пост градоначальника. Выборы прошли при необычайно низкой активности избирателей. В голосовании приняли участие меньше 20% горожан. В течение 3 часов подведения итогов Павленко и Базанова попеременно опережали друг друга с минимальным разрывом. В полночь городская избирательная комиссия не публиковала данные только по одной участковой избирательной комиссии. На этот момент исполняющий обязанности мэра Виктор Павленко был впереди Ларисы Базановой на 0,13% от числа проголосовавших. В абсолютных цифрах это всего несколько десятков голосов. На этом подсчет застопорился. Последнее, что удалось узнать в горосбиркоме, это то, что, возможно, итоги будут тщательно перепроверены из-за маленького разрыва голосов у главных претендентов во избежание ошибки. В то же время в штабе Базановой открыто говорят, что им известны результаты подсчета голосов на последнем участке, и выборы с перевесом в доли процента выиграла Базанова. Неофициально сотрудники избиркома сообщают, что результаты выборов не будут опубликованы до тех пор, пока руководство избирательной комиссии и области не приведет консультации с ЦИК России и Северо-Западным полпредством. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
И сейчас Игорь Ключников вышел на прямую связь с нашей студией, поскольку события приняли новый оборот. Насколько я понимаю и насколько можно следить из сообщений информагентств, принято решение пересчитать все поданные голоса. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Так ли это?
Здравствуйте. Да, действительно, поскольку разрыв между кандидатами-лидерами, между Ларисой Базановой и Виктором Павленко, действительно очень маленький, составляет в абсолютной величине 70 голосов, было принято решение, наверное, действительно верно, взять снова все эти бюллетени, взять протоколы, все это сверить и уже совершенно четко назвать, есть ли какой именно между ними разрыв. Но можно быть совершенно уверенно сказать, что в любом случае победит Лариса Базанова либо Виктор Павленко, проигравший кандидат будет, естественно, оспаривать те цифры, которые опубликует горосбирком, и, естественно, будет с ними не согласен, говорит, что горосбирком, в общем-то, все неправильно посчитал.
Спасибо, Игорь. На прямой связи с нашей студией был корреспондент Радио Свобода в Архангельске Игорь Ключников. Здесь сегодня подводят итоги выборов мэра. В эфире «Свобода в полдень». Еще одни мэрские выборы прошли в воскресенье в столице Украины, в Киеве. Итоги здесь также стали неожиданными. Киевским градоначальником остается Леонид Черновецкий. Еще два месяца назад в это практически никто не верил. Представители оранжевой коалиции в лице премьера Юлии Тимошенко и президента Виктора Ющенко, которые, собственно, и инициировали эти выборы, дружно клялись выставить единого кандидата и сместить Черновецкого с поста мэра. Но затем в стане оранжевых наступил раскол. В итоге мэром остается Черновецкий. Причем победил он не только двух основных кандидатов с громкими именами, первого вице-премьера Александра Турчинова и знаменитого боксера Виталия Кличко, но и еще 71 кандидата. С места событий передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
За депутатские места в Киевсовете боролись 37 партий и блоков, а на пост мэра города претендовали 70 кандидатов. На этих выборах зафиксирована самая низкая активность. К избирательным урнам пришли немногим более половины киевлян, имевших право голоса. Оставив далеко позади основных соперников, с результатом свыше 30%, Леонид Черновецкий удержался в кресле киевского городского головы. Второе место у кандидата от блока Юлии Тимошенко, первого вице-премьера Александра Турчинова и третье у известного боксера Виталия Кличко. Комментируя итоги выборов, господин Черновецкий заявил, что его победа является сокрушительным поражением блока Юлии Тимошенко.
Мы переломали самую важную политическую силу в Украине. То есть фактически произошел феномен. В Киеве, в главном городе Украины, в котором проживает, по моим данным, более 5 миллионов человек, где живут люди, которые понимают, они проиграли. То есть те, кто инициировали эти выборы.
Политическая сила во главе с Тимошенко уступила блоку Леонида Черновецкого и лидерство на выборах в Киевсовет. Это серьезный удар, в первую очередь, по имиджу премьер-министра. Перед будущими президентскими выборами на Украине Тимошенко рассчитывала на триумфальную победу в столице. По сравнению с прошлогодними парламентскими выборами, блок премьера набрал в Киеве в два раза меньше голосов. Согласно предварительным данным, в городской совет проходят 8 партий и объединений. Неожиданным стало поражение нашей Украины народной самообороны. Пропрезидентскому блоку, судя по всему, не удалось даже преодолеть установленный 3-процентный барьер. Победа Черновецкого – результат провала переговоров относительно единого кандидата в мэры от оранжевых сил, считает депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Александр Третьяков.
Мы побеждали всегда, когда у нас был один кандидат, когда мы были вместе. Сейчас мы полностью разрознены. Говорить можно только об одном – мы все проиграли. И это самый главный вывод этих выборов. Это холодный душ для нас.
Вместе с тем, в оппозиционной партии регионов убеждены, что киевские выборы станут катализатором развала оранжевой правящей коалиции и приведут к масштабному политическому кризису на Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На досрочных выборах мэра Архангельска, состоявшихся в воскресенье, лидирует предприниматель Лариса Базанова. В Иркутской области суд выдал санкцию на арест мэра Осинского района Петра Магданова. Действующий глава Киева Леонид Черновецкий лидирует на прошедших в воскресенье досрочных выборах мэра. В Кунцевском суде Москвы сегодня проходит предварительное слушание дела о закрытии интернет-сайта «Ингушетия.ру». В центре Тбилиси начался митинг грузинской оппозиции, которая отказывается от депутатских мандатов и требует проведения повторных парламентских выборов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Свобода в клубе «Квартира 44», посвященная памяти Алексея Шведова, журналиста, стрингера, продюсера. Горячий человек в горячих точках. Беслан, Норд-Ост, Афганистан, Чечня. У микрофона журналисты Оуэн Мэтьюс, Ксения Соколова, Олеся Пожарская, Григорий Нехорошев, писатель Виктор Санчук, филолог Ксения Черенцова. Ведет программу Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
Предлагаю этот обзор посвятить экономике. Во-первых, в газетах появились публикации о новом термине, который академики Российской академии наук, вернее, Институт экономики РАН предлагает ввести в России вместо существующего ныне термина «прожиточный минимум».
Совершенно верно. Это будет стандарт экономической устойчивости семьи. Суть проблемы вот в чем. Общественная палата замахнулась на решение крайне сложной для любого государства проблемы, пишет об этом газета «Ведомости» в своем редакционном комментарии. А проблема эта – найти оптимальный стандарт назначения социальных пособий, который позволит обеспечить нуждающихся в помощи государства и при этом не будет порождать иждивенческих настроений. Так вот, общественная палата предлагает отказаться от прожиточного минимума на одного человека, термин этот работает уже более 15 лет, и объясняют ведомости, что сейчас полагается считать гражданина бедным, если он может купить продукты, которые в сумме дают более 2400 калорий в сутки на человека, а между тем минимум для российского заключенного это 2600 калорий, объясняют ведомости. Ну и вот живущий на прожиточный минимум должен получать, цитирую, примерно 400 граммов хлеба, 270 граммов картофеля и 100 граммов мяса в день. А дети плюс к этому еще 120 граммов фруктов и одну конфету весом в 10 граммов один раз в два дня. Вот такой прожиточный минимум. Ну так вот, суть в том, что теперь предлагается рассчитывать не сумму на одного человека, а на семью. И вот этот стандарт экономической устойчивости семьи должен в 2,5 раза где-то превышать региональный прожиточный минимум на семью. И смысл в чем? Что семья должна покупать товары, необходимые для нормального развития семьи, для нормального досуга взрослых, для развития детей. И плюс к этому еще стандарт учитывает и то, что семье не только выживать нужно, но и как-то развиваться. Рождение детей не должно наносить удары по благополучию семьи. Ведомости отмечают, что во многих странах социальные единицы, на которую рассчитывается помощь, именно уже давно является семья. Ну, короче говоря, проблема обозначена, и теперь предстоит ее решать. Правда, тут вот еще какая сложность, это регионального характера. Например, для Москвы стандарт предлагается в размере 58 тысяч рублей на семью с двумя детьми, для Калужской области 37 тысяч и тому подобное. То есть надо учитывать региональную специфику.
Ну и на фоне вот этих, на фоне этого предложения появляется публикация о том, что темпы потребления, потребительского бума в России, о котором много говорят, на самом деле заметно снизились в последнее время.
Да, об этом сообщил Росстат, а пишет об этом газета «Коммерсант». Так вот, данные Росстата о состоянии розничной торговли в апреле впервые дают основание говорить о замедлении темпов роста оборота той самой розничной торговли, причинами чему является инфляция и сокращение потребительского кредитования. В апреле, по сравнению с апрелем 2007 года, рост оборотов торговли сократился до 13,2% против обычных в последние месяцы 16-17%. Это наименьший показатель за последние 2 года. Еще влияет в данной ситуации такой фактор, как сокращение в апреле темпов роста реальной зарплаты, что связано с высокой инфляцией.
Спасибо, Валерия. Публикации на экономические темы в сегодняшних российских газетах представила Валерия Шабаева. В эфире «Свобода в полдень» и еще об экономике. В России сегодня впервые отмечают новый праздник – День российского предпринимательства. В регионах к этой дате подготовили выставки, провели областные конкурсы «Предприниматель года», съезды представителей малого и среднего бизнеса и тому подобное. В Москве в этот день пройдет Всероссийский форум под названием «Малый и средний бизнес. Основа социально-экономического развития в 21 веке». Однако, по мнению вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Игоря Юргенса, сегодня российский бизнес задавлен властью, и рассчитывать на активную поддержку этого сектора со стороны государства в ближайшее время не приходится. Подробности в репортаже Ольги Вахоничевой.
День российского предпринимательства, который в стране в этом году отмечается впервые, был узаконен президентским указом еще в октябре прошлого года. Теперь 26 мая представители бизнеса будут отмечать профессиональный праздник. Вряд ли такое признание роли предпринимательства изменит отношение к этой сфере экономики, говорит вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
Изменило ли что-нибудь день текстиля? сильного работника или там изменил ли что-нибудь день налогового работника. Нехорошо, пускай это будет, так сказать, одним из пиар-ходов. Но, конечно, какого-то значимого шага вперед в улучшении делового климата в стране учреждение Дня предпринимателя, естественно, не привнесет.
Слишком много проблем, которые мешают развитию предпринимательства. Все заявления о том, что малый и средний бизнес является основой эффективной экономики, на деле не более чем демагогия. Слишком мала сегодня его доля в российской экономике, примерно 20%, в то время как в западных странах она достигает почти 80%. Об основных проблемах, которые тревожат сегодня предпринимателей, рассказывает Игорь Юргенс.
Он подвергается большому давлению, административным барьерам, сложностями с регистрацией. Многое сделано по так называемому облегченному режиму, упрощенному налогообложению и так далее. Нельзя сказать, что усилия не предпринимались, но остается очень много проблем.
А как вы оцениваете существующие налоговые условия для развития предпринимательства в стране?
Если мы говорим про малых бизнесменов и упрощенную схему налогообложения для них, то, насколько я знаю, в целом она их устраивает, их не устраивает администрирование налогов, то есть многочисленные проверки и так далее. Возможно, последний указ Медведева поможет в этом смысле. А что касается среднего и большого бизнеса, то там очень много проблем, которые в ходе вот такого блиц-интервью не проанализируешь. Непонятное возрастание иногда роли государственного сектора, роль государства в целом в качестве регулятора. Очень много проблем, которые являются предметом озабоченности предпринимателей.
Со сменой власти и обещаниями нового президента Дмитрия Медведева пойти на законодательные уступки для предпринимателей у представителей малого и среднего бизнеса появилась надежда. Однако Игорь Юргенс считает, что за достойное существование этой сферы в России бизнесу придется побороться.
Усилия предпринимаются, консультации идут. Президент, премьер принимает малых и средних бизнесменов, объединенных в их организации. Идут даже какие-то законодательные новации. Но пока, тем не менее, дело трудное. До той поры, пока местный бюрократ, местный правоохранитель будет видеть в предпринимательстве дойную корову, что очень часто происходит повсеместно, климат для резкого возрастания этой сферы деятельности будет по-прежнему негативным. Надо продолжать бороться.
Таково мнение вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Игоря Юргенса. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В России появилась новая правозащитная организация – Общественный правозащитный центр. Его создатели обещают оказывать всем желающим бесплатную юридическую помощь. Проект поддержали общественная организация «Народный собор», та самая, которая добивается уголовного преследования директора Сахаровского центра Юрия Самодурова, и ветераны госбезопасности. Рассказывает Любовь Чижова.
Создатели Общественного правозащитного центра России ждут обращения граждан, пострадавших от произвола чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Адвокаты готовы бесплатно консультировать людей и оказывать им юридическую помощь. Руководитель центра, молодой воронежский адвокат Евгений Архипов, поясняет, что новая организация будет существовать на спонсорские средства российских адвокатов, а одной из главных ее задач будет воплощение в жизнь призыва президента Дмитрия Медведева «бороться с коррупцией».
Как вы все помните, в своей инаугурационной речи президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о приоритетности политики в защите прав и свобод человека. А также он подчеркнул, что необходимо бороться с коррупцией, совершенствовать работу правоохранительных органов и судебной системы. Также он отметил, что необходимо преодолевать правовой нигилизм в обществе. Хотелось бы здесь отметить, что, понимая значимость адвокатов, адвокатуры в решении этих проблем, нами было предложена инициатива по созданию Общественного правозащитного центра России, который является практической поддержкой, реальным вкладом как в президентскую программу, так и развитие гражданского общества в России. Отмечаем, что любой адвокат, как никто другой, знает о всех нарушениях, допускаемых во всех сферах нашей жизни.
Новый правозащитный центр поддерживает организация «Народный собор». На пресс-конференцию, посвященную началу работы центра, пришли сразу несколько активистов собора. Владимир Хомяков, один из инициаторов уголовного преследования директора Сахаровского центра Юрия Самодурова, организовавшего выставку «Запретное искусство», рассказывает, почему его не устраивают уже существующие правозащитные организации.
В стране существуют правозащитные структуры. Однако функциональны ли они? Мы видим именно такую правозащиту у нас, которая в значительной степени политизирована, которая объединяет людей вполне конкретных идеологических пристрастий, как правило, ориентированных на либеральные ценности, ориентированные на Запад. К сожалению, сложилось это вот самое политизированное сообщество профессиональных правозащитников, защищающие не те права, которые стоит защищать, и делающие акцент совершенно не на этих вещах. Сейчас идет такое у нас громкое дело, инициированное нами по привлечению к ответственности главы Сахаровского центра Самодурова, на защиту которого очень дружно встали, очень интересная компания такая, знаете, специфическая, значит, либералы, сексуальные меньшинства и Кавказ-центр, то есть чеченские ваххабиты.
Призыв Дмитрия Медведева уничтожать коррупцию пришелся по душе практически каждому участнику брифинга. Его цитировал и одобрял директор аналитического центра ветеранов госбезопасности, возглавляющий Приволжский фонд по борьбе с коррупцией Сергей Кривошеев.
Бороться с коррупцией призваны правоохранительные органы, сами далеко не безгрешные, о чем наш президент прямо говорил в своем выступлении. Общественные организации призваны подсвечивать и придавать огласке коррупционные проявления в силовых структурах, в судах, других госструктурах. Основываясь на своем небольшом опыте, могу с уверенностью сказать о полезности и необходимости подобных общественных организаций от Москвы до самых до окраин.
Руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев известие о появлении нового правозащитного движения воспринял скептически.
Когда правозащитники на первой пресс-конференции клянутся своей верности президенту, это значит, они вообще, говоря, не правозащитники. Не может такого быть. Правозащитник – это тот человек, который защищает человека от эксцессов государства, чиновников. Два варианта есть. Просто быстренько попытаться подзаработать денег, да, бабок, да, засветиться и получить деньги. Это самый простой вариант. И более сложный вариант, когда это делается с тем, чтобы как бы размыть, создать правозащитное движение под управлением госбезопасности и Кремля, и таким образом выдавить, как бы, занять ниши некоторые. А, конечно, все ниши не могут занять, но некоторые ниши занять. Ну и ликвидировать независимые правозащитные организации. Допустим, тем, чтобы запретить финансирование западным фондом.
Вообще, в принципе, Россия сейчас нуждается еще в каких-то общественных правозащитных организациях? Или у нас их, ну, достаточно для того,
чтобы... Конечно, нет. Вообще, работы очень много для правозащитников. И поэтому, конечно, создание новой правозащитной организации, как бы, заведомо надо поддерживать. Если только она действительно занимается поддержка людей. Вот, но то, что они сейчас, вот, заявив в поддержке Медведева и всего остального, хотят каким-то образом засветиться. Ну и вообще, вот эта их агрессия по отношению к Самодурову, она показывает, что они хотят именно альтернативное какое-то правозащитное движение. Альтернативного не бывает. Это так же, как не бывает другой демократии, суверенной демократии. Это, я бы так сказал, да, это следующий шаг. Суверенная демократия уже создана, теперь должна быть создана суверенная правозащита.
Создатели общественного правозащитного центра собираются не только помогать гражданам, но и собирать и анализировать данные о том, как нарушаются права россиян, и доносить эту информацию до властей. На чем основывается уверенность, что чиновники и сотрудники Генпрокуратуры прислушаются именно к ним, сотрудники нового правозащитного центра объяснить не смогли. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 30 минут. Продолжит эфир краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На досрочных выборах мэра Архангельска, состоявшихся в воскресенье, лидирует предприниматель Лариса Базанова. По предварительным данным областной избирательной комиссии, она набрала 37,55% голосов. Своего ближайшего конкурента Виктора Павленко, исполняющего обязанности мэра Архангельска, Базанова опережает лишь на 0,14%, то есть на 70 голосов. В Иркутской области суд выдал санкцию на арест мэра Осинского района Петра Магданова. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя. За последние месяцы это уже пятый высокопоставленный чиновник в области, против которого возбуждено уголовное дело. В Кунцевском суде Москвы сегодня проходит предварительное слушание дела о закрытии интернет-сайта ingushetia.ru. Прокуратура утверждает, что оппозиционный президент республики сайт публикует экстремистские материалы. Действующий глава Киева Леонид Черновецкий лидирует на прошедших в воскресенье досрочных выборах мэра. По предварительным данным городской избирательной комиссии, он набрал более 38% голосов избирателей. В центре Тбилиси проходит митинг грузинской оппозиции, которая уже заявила об отказе от депутатских мандатов и требует проведения повторных парламентских выборов. В митинге принимают участие несколько тысяч человек. Сегодня же в Тбилиси прошел военный парад по случаю Дня независимости Грузии. В Китае в результате новых подземных толчков в воскресенье погибли, по последним данным, по меньшей мере 6 человек. Около 1000 получили ранения. По оценкам властей, общее число жертв катастрофического землетрясения в провинции Сычуань, произошедшего 12 мая, превысило 62 тысячи. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил уверенность в том, что военные власти Мьянмы допустят в зоны бедствия работников иностранных гуманитарных организаций. На Землю пришли первые снимки поверхности Марса, сделанные с помощью американского космического аппарата «Феникс», совершившего в воскресенье посадку на Красную планету после 10-месячного полета.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире программу «Время гостей». Тема «Дмитрий Медведев и общественный договор. Старые вызовы нового времени». Гость – экономист, профессор МГУ Александр Аузан. Ведет программу Анна Качкаева. А во второй половине часа нашей программы в Петербурге утвержден проект строительства нового моста, который свяжет Васильевский остров с центром города. Что говорят о нем эксперты? Газеты Нижегородской области о назначении нового президентского полпреда и проблемах уплотнительной застройки. Итоги Каннского кинофестиваля. Впервые за 20 лет победу одерживает французская картина. И спортивный обзор. Что происходит с карьерой знаменитого украинского футболиста Андрея Шевченко. А начинаем мы эту половину часа с новостей Москвы и Петербурга, которые представит Вера Володина.
Петербург. Сегодня на международной выставке «Архитектурный диалог 2008», открытой в прошедшую пятницу, пройдет дискуссия «Архитектурное и дизайн проектирования в условиях необходимости застройки центров городов». Предполагается, что эта дискуссия привлечет широкую профессиональную общественность, а сама выставка работает до 1 июня в Центральном музее связи имени Попова. Москва. На открытии модернизированной подстанции Бескудникова московский мэр и руководитель РАО ЕС России подписали дополнительные соглашения о развитии электроэнергетики. Юрий Лужков традиционно покритиковал областное правительство, на этот раз за то, что столица делится с Подмосковьем 15% своей электроэнергии. А соглашение предусматривает увеличение инвестиций вдвое. Пока итоги взаимодействия с РАО ЕС России мэр оценивает так.
Дает возможность нам в следующий период, зиму 2008-2009 года, уже получить определенные резервы. А размерность этой программы такова, что мы за это время смогли добавить к московскому потенциалу энергетики больше 800 тысяч мегаватт.
Петербург. Общая площадь жилых помещений на рынке городской недвижимости достигает 5 миллионов квадратных метров. Это существенно выше спроса. Он достиг уровня 3,4 миллиона квадратных метров. Две трети рынка – жилье эконом-класса. Каждую третью сделку, по оценкам экспертов, совершают приезжие, как правило, без привлечения кредитных средств. Москва. Квалификационная коллегия судей Московской области досрочно прекратила полномочия председателя Павлово-Посадского городского суда Сергея Генералова, допустившего, по оценкам прокуратуры, грубую волокиту при рассмотрении уголовных дел. В частности, 7 лет не принималось решение по делу двух гаишников, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия. А еще судья Генералов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, освободил из-под стражи сбытчицу героина, ранее уже судимую за торговлю наркотиками. Теперь следствие может возбудить уголовное дело против председателя суда. Петербург. Укомплектованность кадрами больниц и поликлиник города достигается высоким уровнем совместительства. По данным Комитета здравоохранения, коэффициент совместительства составляет среди врачебного персонала 1,7 раза, среднего 2,3 и младшего медицинского персонала почти 3,5 раза. Москва. Сегодня на конференции трудового коллектива ОАО РЖД, которую готовит профсоюз локомотивных бригад железнодорожников, планируется решить, в какой форме будет проходить расширенная забастовка. Впрочем, профсоюз предлагает руководству РЖД подписать соглашение и избежать проведения акции. Новости Москвы и Петербурга, 26 мая, Вера Володина.
И еще об одной городской теме подробнее. В Петербурге появится новый мост. Главгосэкспертиза утвердила проект Вантового моста, который к 2010 году соединит Васильевский остров и Петроградскую сторону. Уже много лет из-за развода мостов в определенные часы жители острова просто отрезаны от города, рассказывает Татьяна Вольская.
Строительство моста должно было начаться еще в 2007 году, но проект потребовал стольких согласований, что только к декабрю прошлого года сумели определить, какой из трех вариантов, подготовленных институтом стройпроект, эта организация будет осуществлять. Решен, пожалуй, самый принципиальный вопрос. Мост будет не разводным, а вантовым, то есть Васильевский остров не будет отрезан от остального города в те ночные часы, во время которых его жителям тоже бывает необходимо попасть на большую землю, в больницу, в аэропорт, на вокзал. Мост будет начинаться на Уральской улице. Между промышленными зданиями пойдет подъем. На берегу будут установлены опоры, которые перейдут на остров Серный, затем на Петроградскую сторону, сойдя на нет у Малого Петровского моста через речку Ждановку. Мост будет длиной 1200 метров, шириной 38 метров, шестью полосами для машин и двумя трехметровыми пешеходными тротуарами. Некоторые данные о проекте размещены на сайте Института «Стройпроект», но от любых комментариев эта организация пока отказывается, ссылаясь на запрет заказчика Городского комитета по благоустройству и дорожному хозяйству давать объяснения до июня, когда должна пройти официальная презентация проекта. В последнее время горожане привыкли относиться с настороженностью к большим городостроительным инициативам, но в необходимости моста между Васильевским островом и Петроградской стороной не сомневается, кажется, никто, говорит исполнительный директор Международного благотворительного фонда имени Дмитрия Лихачева Александр Кобок.
Проблема, на мой взгляд, очень серьезная. Коммуникации с Васильевским островом сейчас уже на пределе. Если там будут намывать территории и продолжать строительство, прежде всего жилищное строительство, но и иное тоже, то Васильевский остров просто потеряет связь с большой землей. Как будут выбираться оттуда и возвращаться обратно те люди, которые будут жить на намытых территориях, я решительно не представляю. По-моему, стоимость жилья на Васильевском острове должна не расти, а падать, потому что скоро в это жилье будет не попасть и оттуда будет не вернуться. Поэтому, конечно, новые коммуникации с Васильевским островом нужны.
Об инженерной эстетической стороне проекта говорить до его презентации рано, а вот градостроительное положение моста оценить уже можно.
С Петроградской стороны через Петровский остров с небольшим изгибом на Васильевский. Как будто бы, мне кажется, проект находится вдали от важных визуальных каналов. По-моему, если я не ошибаюсь, он не накладывается ни на какие исторические виды, хотя это надо проверить. И в этом смысле, с точки зрения охраны памятников, он достаточно безопасен. Что касается возможных сносов и расчисток, то это совершенно необходимая вещь. Прежде всего, в пределах промышленных территорий, так называемых серых зон, их количество в городе совершенно не сообразно ничему. И если вы помните хорошо вот тот угол Петроградской стороны, где машины с Песочной набережной, делая два зигзага, попадают на Ждановскую, три раза изгибаясь и два раза останавливаясь на светофорах, то это просто нечто невообразимое. Песочная набережная должна как-то плавно переходить. Вот оттуда и пойдет путь на этот мост, а налево, если ехать с Петроградской, должна идти Ждановская набережная. Все эти зигзаги надо убирать и промышленные зоны там сильно-сильно расчищать. Так что по его местоположению я скорее за.
Уже известно, тем не менее, что для возведения моста на Петроградской стороне потребуется снести три общежития, а на Васильевском острове пролет моста пройдет как раз между домами, так что придется для защиты от шума прибегать к специальным экранам, а вместо окон устанавливать стеклопакеты. Те, кто видели такие сооружения в действии, говорят, что надежной защиты от шума все-таки пока не существует, поэтому можно предвидеть недовольство и протесты местных жителей. Что касается Серного острова, то здесь, по мнению Александра Кобока, опасаться нечего, и выбор этого места тоже понятен.
Нет, это такой какой-то необитаемый, вроде отмели, место. Видимо, они искали такую, где створ поуже, где можно опереть что-то на сушу хотя бы, на какую-то маленькую, а не на дно реки.
Остров Серный важен еще и потому, что мост через него – это как раз часть проекта реконструкции двух набережных – Песочной и Адмирала Лазарева. Реконструкция Лазаревского моста уже идет. Он должен стать автомобильным и полноценно соединить Петроградский район и Крестовский остров. На очереди реконструкция еще одного моста – Петровского. Когда все это будет завершено, образуется трасса между Петроградской стороной и Васильевским островом. Что касается нового вантового моста, то стоимость его возведения оценивается в 2,5-3 миллиарда рублей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса, газеты Нижегородской области пишут о назначении нового полпреда президента в Приволжском федеральном округе, размышляют о законности уплотнительной застройки и гадают, исчезнет ли хлеб с прилавков нижегородских магазинов. Рассказывает корреспондент «Свободы» Лира Валеева.
Полпреда прокуроров в Приволжье сменил полпред разведчик. «Известия» пишут о том, что в результате кадровых назначений в российском правительстве Александр Коновалов ушел со своего поста. Вакантное место досталось Григорию Рапоте, который последние полгода занимал пост полпреда в беспокойном Южном округе. Скорую отставку предыдущего полпреда в Нижнем Новгороде считали делом решенным уже спустя полгода после его назначения на эту должность. Теперь Коновалов занял кресло главы Минюста, освобожденное Владимиром Устиновым. Эксперты считают, что 64-летнему Рапоте нашли более тихое, чем Южный округ, место, где он мог бы встретить старость. Новый чиновник ничего не изменит в регионе, пишут ведомости, так как из задач полпреда ушла политическая составляющая. Коммерсант пишет о том, что громкое дело об уплотнительной застройке в Нижнем Новгороде дошло до суда. 24 жителя улицы Шишкова оспаривают постановление мэра о передаче их двора под строительство региональному управлению Федеральной налоговой службы. Теперь на этом участке планируют построить многоквартирный дом. Мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов заявил, что городская администрация предоставила землю в безвозмездное пользование налоговой как государственному учреждению и таким образом не нарушала закон. По его словам, сейчас проверка выясняет, каким образом УФНС распорядилась этим участком. Нелегальная свалка химических отходов обнаружена под Дзержинском. Как пишут «Известия», содержание токсичных веществ в окружающей среде возле нее превышает допустимую концентрацию в несколько сотен раз. Фирма, арендовавшая земельный участок в Дзержинске, за плату оказывала услуги по захоронению химических отходов предприятиям. Яды свозили в Нижегородскую область из разных регионов Приволжского округа. Областное управление ФСБ возбудило уголовное дело. Впрочем, мэр Дзержинска Виктор Портнов постарался успокоить людей, заявив, что в воду химикаты не попали. Хлеб может исчезнуть с нижегородских прилавков. Статья в «Ведомостях» о том, что крупные магазины должны пекарям около 200 миллионов рублей. Президент Нижегородского хлеба, включающего 23 завода и комбината, Виктор Головачев заявил, что ассоциация готова прекратить поставлять хлеб торговым сетям. В дело уже вмешался областной Минсельхоз, который собирает информацию о работе крупных торговых компаний в регионе, чтобы выявить тех, кто притесняет местные предприятия. Между тем, по мнению замминистра сельского хозяйства, в крайнем случае хлеб в Нижегородске магазины привезут из других городов. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Кунцевском суде Москвы сегодня начнутся слушания дела о закрытии интернет-сайта «Ингушетия.ру». В центре Тбилиси проходит митинг грузинской оппозиции, которая отказывается от депутатских мандатов и требует проведения повторных парламентских выборов. В Китае в результате новых подземных толчков в воскресенье погибли по меньшей мере 6 человек. На Землю пришли первые снимки поверхности Марса, сделанные с помощью американского космического аппарата «Феникс», совершившего в воскресенье посадку на Красную планету после 10-месячного полета. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Каннах завершился 61-й международный кинофестиваль. Впервые за 20 лет триумф отпраздновала Франция, победив, что называется, в родных стенах. Но не остались неотмеченными и некоторые российские фильмы, рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
61-й Каннский фестиваль завершился довольно неожиданно. Победителем стал фильм французского режиссера Лорана Канте «Класс». Этот фильм был показан в самый последний день фестиваля и вызвал огромный энтузиазм публики, критики и, как выяснилось, жюри во главе с Шоном Пеном. Эта картина рассказывает о сложной социальной ситуации в пригороде Парижа. Герой картины – учитель, который преподает в классе, состав которого, мягко выражаясь, мультикультурный, там практически нет белых лиц, и это создает очень сложные психологические ситуации и социальное напряжение, также и разница в поколениях. В общем, все эти проблемы современной Франции очень живо, очень актуально отражены в картине «Класс», которая вызвала овацию и получила золотую пальмовую ветвь. Таким образом, Франция впервые за последние 20 лет снова стала победительницей на своем родном Каннском фестивале. Также зафиксирован большой успех итальянского кино, потому что главный приз, гран-при, второй по значению, получил Маттео Гароне за фильм «Гоморра» и приз жюри Паоло Соррентино за фильм «Il Divo». Две эти картины свидетельствуют о возрождении итальянского политического кино, которое гремело в том же Канне в 70-е годы и вот сейчас снова возвращается. За лучшую женскую роль награждена актриса Сандра Корвелони из бразильского фильма «Вне игры», а лучшим актером признан Бенисио Дель Торо, сыгравший Че Гевару в фильме Стивена Содерберга. Однако присуждены еще два специальных приза. Катрин Денев за «Карьеру» в целом и за роль, сыгранную в фильме «Рождественская история», и Клинту Иствуду за его картину «Подмена» и также, конечно, тоже за его большую карьеру. А лучшим режиссером фестиваля назван Нури Билге Джейлан из Турции, автор картины «Три обезьяны». Теперь об участии российских фильмов и о том неожиданном результате, который оно имело. Хотя фильмы эти не участвовали, как известно, в конкурсе, но, тем не менее, оказалось, что российское кино очень заметно. Заметно потому, что фильм «Тюльпан», получив главный приз особого взгляда, это фильм режиссера Сергея Творцевого, а картина Валерия Гая Германики «Все умрут, а я останусь», получила даже две награды. Награду французских молодых синефилов и очень почетный приз, специальный приз «Золотой камеры», жюри «Золотой камеры». Главный приз «Золотая камера» ушел к английскому фильму «Голод», но вторым по значению в этой очень сильной программе был признан фильм Валерия Гая Германики, которая таким образом оказалась единственной представительницей России, вышедшей на сцену на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.
Об итогах 61-го международного кинофестиваля в Каннах рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Вы слушаете «Свободу в полдень», завершает нашу программу традиционный спортивный обзор, который сегодня подготовил мой коллега Алексей Кузнецов.
Итак, сегодня в выпуске. Густаво Кувертен покидает большой спорт. Андрей Шевченко пытается продлить футбольную карьеру. Открытый чемпионат Франции отмечает юбилей. Об этом после выпуска спортивных новостей. Пилот команды «Макларен» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Монако от очередного этапа чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1». Второе место у Роберта Кубицы на BMW «Заубере», третье у Филиппе Массы на «Феррари». Хэмилтон вышел на первое место в общем зачете, набрав 38 очков. 35 осталось в активе Кими Райкенена из «Феррари», он в «Монако» очков не набрал, и 34 очка в активе Филиппе Массы. В Кубке конструкторов по-прежнему впереди «Феррари» 69 очков, у «Макларена» 53, у «БМВ Заубера» 52. 15-й этап многодневной велогонки «Джиро д'Италия» выиграл итальянец Эммануэль Селла. В общем зачете вновь вперед вышел испанец Альберто Контадор, вслед за которым идут три итальянца – Рикардо Рикко, Данила Ди Люка и Марцио Брузегин. Теннис. Трехкратный победитель открытого чемпионата Франции, бразилец Густаво Кувертен, сыграл свой последний матч на кортах Ролан-Гаррос. Из розыгрыша второго в году турнира серии «Большого шлема» его выбил француз Поль-Анри Матье, выигравший в первом круге в трех сетах. Две россиянки вышли на открытом чемпионате Франции по теннису во второй круг. Галина Воскобоева победила Юлию Федосову, выступающую под флагом Франции. Екатерина Макарова нанесла поражение Каталине Кастаньо из Колумбии. Третье место в мужском чемпионате России по баскетболу заняли московские «Динамовцы». В четвертом матче серии они выиграли на своей площадке у соперников из пермского клуба «Уралгрейд» 86-74 и одержали победу в серии 3-1. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сыгран третий матч финальной серии Западной конференции. Сан-Антонио дома нанес поражение Лос-Анджелес Лейкерс 103-84 и сократил отрыв от соперника. Лейкерс лидирует 2-1. В последнее время не так много слышно о том, что происходит с известным украинским футболистом Андреем Шевченко. Он не принимал участие в игре «Челси» в московском финале Лиги чемпионов, что, возможно, и стоило его клубу победы, рассказывает киевский футбольный обозреватель Максим Максимов.
Карьера некогда самого знаменитого украинского футболиста в какой-то степени напоминает карьеру Дэвида Бекхэма. Женившись, оба постепенно превратились в футбольных шоуменов. Но если англичанин, достигший куда больших высот как в футболе, так и в шоу-бизнесе, все же не утратил своего лица, перейдя в Реал, сумел и там доказать, что с ним надо считаться, и теперь поправляет свое финансовое положение в Америке, то карьера Шевченко неуклонно идет на убыль. Национальный герой Украины и Италии постепенно утратил не только свое былое человеческое обаяние, но и футбольное величие, став менее острым в атаке, да и, пожалуй, менее классным. Многие поклонники этих выдающихся футболистов по всему миру считают, что оба спортсмена стали жертвами чужого влияния и даже указывают на конкретных виновников. Банальная мысль о том, что если хочешь принять правильное решение, то выслушай жену и поступи наоборот, жизнеспособна. Шевченко срочно понадобилось в Лондон. Говорят, не столько за большими гонорарами, которые ему обещал его новый приятель Роман Абрамович, сколько удовлетворить желание супруги повращаться в англоязычной среде. Поначалу Андрей выходил на поле практически регулярно, хотя все чаще в СМИ напоминали о его далеко не приятельских отношениях с Жозе Моуринью, которому он категорически не нравился. Чувствовал, что тренер как может сопротивляется желанию владельца клуба видеть украинца в составе. Все закончилось тем, что португалец покинул клуб. Но выиграл ли от этой отставки Андрей? Ни в коем случае. Во-первых, лучше играть он не стал, а во-вторых, игроки стали считать его человеком Абрамовича, его ушами и глазами, а таких не любят не только в мужских коллективах. А когда это стало отражаться на игре, порой ему не отдавали пас даже в выгодной позиции. Стало ясно, что в Челси он уже не заиграет. А игра Шевченко блекла, и уже мало кто в Украине верил в то, что Андрей сможет как прежде повести за собой сборную, в которой для него, казалось бы, навсегда был установлен статус наибольшего благоприятствования. Подозреваю, что провал в отборе на чемпионат Европы 2008 года во многом связан именно со снижением уровня игры бывшего лидера и его влияния на игру команды. Придя в Челси, Авраам Грант быстро сумел убедить Абрамовича в том, что за состав, как и за результат, отвечает личный тренер, и теперь Андрей окончательно выпал из состава. А после его поездки на автобусе Милана, Андрея даже перестали пускать в клубный автобус лондонцев. Стало ясно, что пора всерьез подумать о переходе. Возникли слухи о Милане, где болельщики по-прежнему считают выдающимся игроком, помнят, как носили на руках. Он создал там себе репутацию лидера. Да, случались спады, но они были кратковременными, а трудные времена, связанные с травмами, компенсировались голом Интеру в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне 2002-2003 годов и победным пенальти в финале. У Шевченко были все основания для того, чтобы закончить карьеру легендой Милана. Надо было немного потерпеть. Показалось, что Андрей не поверил, что Милан выберется из коррупционного скандала и попросту сбежал, опасаясь финансового провала. Не нужно было встревать в аферу с Челси, поддавшись на чье-то неразумное предложение. Ведь о том, что ему вряд ли удастся заиграть в Англии, утверждало немало специалистов. Останься он в Италии, завершил бы карьеру легендой Милана, и о нем бы вспоминали как о символе начала 20 века. А теперь о Шевченко будут говорить как о беглеце и предателе. Возвращение в Милан трудно поверить. Одно время об этом говорили все увереннее, а супруга украинца якобы даже ездила в Милан выбирать дом. А чего же не сиделось там раньше? Зачем было губить прекрасную карьеру? Какой будет следующей командой Андрея Шевченко, пока неизвестно. Утверждает, что форварда ждут в Турции. Возможно, его появление в России. Рады были бы видеть его и в Киеве. Вот только согласится ли Челси вернуть бывшего героя Украины на родину за устраивающие «Динамо» деньги?
Так считает киевский футбольный обозреватель Максим Максимов. Газета «Спорт-экспресс» пишет статью об открытом чемпионате Франции по теннису и напоминает, что турнир отмечает в этом году сразу два больших юбилея. Ровно 80 лет назад главный грунтовый турнир впервые был проведен в новеньком комплексе «Ролан-Гаррос», а ровно 40 лет назад «Ролан-Гаррос» вступил в открытую эру и впервые стал доступен и для любителей, и для профессионалов. Оба турнира вошли в теннисный «Золотой фонд». 1928 год ознаменовал французский реванш над американским теннисом. Мушкетеры сокрушили в матче за Кубок Дэвиса американцев, ведомых казавшимся тогда непобедимым Биллом Тилденом. А на домашнем грунте в финале Ролан-Гаррос волшебство Анри Коше оказалось более важным, нежели упорство Рене Лакоста, пишет «Спорт-экспресс». А 1968 год, по мнению газеты, запомнился из-за сюрреалистической атмосферы. Французскую столицу сотрясали ожесточенные бои между бунтующими студентами и полицией, и теннисный комплекс «Ролан-Гаррос» оставался одним из немногих островков спокойствия в кипящем парижском котле. По воспоминаниям очевидцев, ради матчей с участием любимых теннисистов баррикады покидала даже значительная часть бастующей молодежи. А со спортивной точки зрения турнир 1968 года запомнился вошедшим в легенды финалом с участием Кена Розуэлла и Рода Лейвера. Розуэлл, находившийся тогда на закате своей карьеры, последний раз вспыхнул ярким звездным пламенем, победив своего принципиального соперника, и та победа стала лебединой песней великого теннисиста, напоминает «Спорт-экспресс». Ну а сегодня открытый чемпионат Франции по теннису продолжится, как продолжится и велогонка «Джиро д'Италия». Кроме того, сегодня третий матч чемпионата России по баскетболу, финальная серия «Химки-ЦСКА». Напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете – www.svobodanews.ru. На этом у меня все. Всего вам самого доброго.
Таковы главные события в спортивном мире. О них рассказал Алексей Кузнецов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. И не пропустите, после выпуска новостей в прямом эфире программа «Час прессы». Победное Евровидение России. В гости музыкальный критик Артем Троицкий и обозреватель московского комсомольца Александр Мельман. Ведет программу Анна Качкаева. Повтор в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия, огромное спасибо! Благодаря победе Димы Билана в следующем году конкурс Евровидения пройдет в России.
Израиль даже в обмен на мир не намерен немедленно покидать голландские высоты.
Жертвы крушения самолет Як-52 компании «Агроавиа».
Я многого ожидаю от избрания нового президента Ливана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.